Говорит Радио Свобода, в эфире «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Три жизни Ильи Эренбурга». Литературная беседа с Борисом Парамоновым. Борис Михайлович, вы как-то писали в статье «Только детские книги читайте», это был такой мемуар книголюба о зарождении у подростка любви к литературе, что в послевоенное время в Советском Союзе, помимо классики, читать можно было из доступных советских писателей только трех – Горького, вы говорили, Алексея Толстого и Эренбурга. В этом цикле мы с вами уже обсуждали и Горького, и Алексея Толстого. Сегодня очередь Эренбурга. Автор вам хорошо известный. Я помню вашу небольшую изящную книжку о нем, которую я же, впрочем, и издал вместе с Товием Гржебиным в 93-м году в Париже.
И я очень помню это. Хорошее было издание. И об Эренбурге поговорю охотно, потому что человек, он был очень интересный. Писатель средний, его собственная автохарактеристика. Но жизнь прожил интересную и посильно о ней рассказал. Собственно, у него была даже не одна жизнь, а три. Начинал он как вольный литератор, острый скептик, даже циником его называли и нигилистом. Потом стал сталинским комиссаром, а после Сталина, в эпоху, им же названную оттепелью, сделался неким либеральным просветителем, вроде дореволюционного земца. Вот об этом и поговорим. Хотя Горький и Алексей Толстой писатели, несомненно, более значительные, чем Эренбург, я бы сказал, больше писатели, но он был в каком-то смысле интереснее, он брал материалом. Эренбург от них отличался тем, что много писал о загранице, о Европе. Вот, например, что можно было прочесть в романе «Буря», в волюминозном сочинении о войне, удостоенном в 46-м году Сталинской премии первой степени.
Вы хотите знать, что занимало Париж последние 20 лет? Сначала кончилась последняя война, мир навеки, мужские костюмы с бюстом и в талию, фокстрот, новеллы Поля Морана «Открыто ночью», большевик, человек с ножом в зубах. Потом появляются кроссворды, репарации, мулатка Жозефина Беккер сводит с ума сенаторов, Ситроэн расписывается на Эйфелевой башне, ювелир Месторина зарезал маклера, афера Устрика, потом кризис, парфюмер Коти, друг народа, такси Гёрлс, девица Виолетта Назьер отравила папашу, афера Ставиского, молодые шалопаи на площади Конкорд жгут автобусы, дамы красят волосы в фиолетовый цвет, торжественно открыли публичный дом Модерн с древним названием Сфинкс. Психоанализ, сюрреалисты, Народный фронт. Бастуют даже могильщики. Потом разговоры о войне, премьера «Жираду» Троянской войны не будет, пробные затемнения, Мюнхен, иллюминация и снова разговоры о войне. Пора менять тему. Лучше уж сверхсюрреалиста или новая Виолетта с мышьяком.
Представляете, как это могло впечатлить подростка в послевоенном совке в годы полного упадка литературы, раздавленной ждановскими докладами о журналах «Звезда» и «Ленинград». Музыка, да и только. Все эти непонятные слова «такси гёрлс», «психоанализ», «сюрреалисты», какие-то ставистские, «устрик». «Любовь с первого взгляда». У Эренбурга в романе «День второй» Рабфаковец рассказывает любимой девушке, как он на строительстве Кузбасса услышал разговор американцев, консультантов строительства. Иностранная речь казалась завлекательной и чудесной, как музыка. И парнишка под впечатлением необычной речи сам захотел так говорить, захотел писать стихи. Между прочим, это правильно. Еще Аристотель, а за ним Шкловский, говорили, что поэтическому языку идет быть не совсем понятным, эротическим. Эренбург, человек литературный, такие вещи понимал. Так вот и я подростком в этих процитированных словах увидел и услышал некую весть, пленился незнакомыми и завлекательными словами. Оказалось, что помимо послевоенного Советского Союза существует другой мир, малопонятный и тем более привлекающий. А потом я раздобыл другую книгу Эренбурга, сборник «Виза времени» 1931 года издания. Это путевые очерки Европы 20-х годов. Очень интересное время. Это было незабываемое чтение, на всю жизнь оставившее впечатление. Я все время ее перечитываю. Она вошла примерно на 2/3 в 9-томник Оренбурга, который у меня есть. Я и сегодня считаю «Визу времени» лучшей книгой Оренбурга.
Лучше Хулио Хуринита?
Хуринита – это не совсем художественная литература, это нечто другое, особое, и мы сегодня, надеюсь, об этом еще поговорим. А «Визе Оренбург художник» – эта книга стилистически очень выразительная. Ну вот давайте такой пассаж прочитаем о берлинском кафе «Шотенгамль» веймарской эпохи.
«Приезжий должен посетить кафе «Шотенгамль» в Тиргартене. Это не вульгарное питейное заведение, это памятник эпохи. Если целая полоса германской истории становится понятной, когда увидишь угрюмый камень Аллеи Побед, наши дни оставят после себя это помпезное кафе. В нем несколько этажей и много залов на любой вкус, со старинным фарфором и с кубистическими фресками, с романтическими уголками и американской деловитостью. В кафе помещается человек 300, и оно всегда полно. Глядя на танцы, дивишься уродству ног, а также высокому качеству шелковых чулок. Еще выразительные руки, они напоминают наивных зародышей и каменных валькирий. Пальцы едва-едва намечены. Эти короткие отростки, однако, массивны и прочны, как замки сейфа. Когда такие пальцы присасываются к весьма добротной спине, это полно физиологической мистики, и это в то же время тривиальная банковская операция. Что сказать о геометрии черепов, о жирах, о бритых затылках и мельчайшем бисере глаз? Мне трудно представить себе, что эти люди способны выдумывать, мастерить, создавать. Невеселое веселье как бы выходит за пределы кафе «Шотенгамль», может быть, даже за пределы своего класса, рождая истинное недоумение. «Умница Марфа, почему же твой смех только вращение граммофонного диска?»
Эренбург сравнивает посетителей кафе «Шотенгамль» с персонажами Георга Гросса, давшего гротескно выразительные образы веймарской Германии, инвалидов недавней войны, скоробогачей, проституток. Давайте еще процитируем, очень уж текст хорош.
Творчество Гросса помогает нам разгадать глубокую значимость кафе в Тиргартене. Его дьяволы имеют родословную. Они не только социальный показатель, они твердят о спертости воздуха и о тяжести сердец. Они рождены в темных закромах немецкой души. В этом их сила и их оправдание. Не только калеки, но даже таксы Гросса живут одной подпольной жизнью с таинственными банкирами, с семейственными проститутками и с маститыми убийцами.
Вот Оренбург в лучшем варианте. Он умеет увидеть, прочесть, угадать страны и времена. Это порой рождает у него пророческий пафос. Мы читаем в «Визе времени» о Германии и видим, что добром не кончится эта мистика. Атмосфера Германии в «Визе времени» апокалиптическая, еще одни кануны очередной катастрофы. Но вот как кончается этот текст о кафе «Шотенгамль» и его посетителях.
Тусклый огонек, мерцающий в этих глазах, все же сильнее сверкания люстр. Он опровергает басню о животном довольстве. Если бы история судила посетителей Шотенгамля, я мог бы выступить их адвокатом. Я сказал бы, да, у этих людей было все. Мраморные стены и фонтаны, 9 напитков на букву «А» и 14 на букву «Б». У них были текущие счета и готовые на все любовницы. Но они не знали простого человеческого счастья. Они ломали пальцы, неистовствовали, сидя в удобных креслах, и возвращались домой, если не с замаранными кровью руками, то с тяжелой зловещей одышкой. И я верю, что мои подзащитные получили бы заслуживают снисхождения истории, как получили его заточники Эскуриала и самоистязатели Перса.
Вот ведь Оренбург, он не только скептик и нигилист, как его в 20-е годы называли, но и добрый человек, даже сентиментальный на глубине. Об этом, о его прикровенной сентиментальности, не раз говорили даже недоброжелательные критики. помнится, Ермилов в начале 60-х годов, когда после скандала, устроенного Хрущевым на выставке художников, делал наезд на его мемуары, Ермилов, он об этом сказал, об оренбурговской сентиментальности. Еще помню такую характеристику Оренбурга, опять же, со стороны скорее противника. У него острый глаз и жалостливое сердце. Пожалуй, об этом нужно подробнее сказать. Была такая книга в начале 30-х годов «Большой конвейер» о строительстве Сталинградского тракторного завода. Считалась образцом производственной прозы, вообще достижением советской литературы. Автора вроде бы Ильиным звали. Яков Ильин? Кажется, так. Это был, конечно, мусор, но вот что интересно. Там, в этой книге, есть секретарь парткома по фамилии Газган, и ему автор отдает свои литературные и прочие соображения. Это он говорит о жалостливом сердце Оренбурга. А так этот Газган читает и цитирует с целью опровержения двух авторов. Виктора Дмитриева, талантливого, многообещавшего молодого прозаика, покончившего с собой в возрасте 25 лет, и Оренбурга, книгу его очерков «Белый уголь» или «Слезы Вертера». И Дмитриев, и Оренбург резко выделяются на сером фоне этого большого конвейера. Я, кстати, и Дмитриева после этого обнаружил и прочитал посмертную книгу его сочинений с предисловием Льва Славина. Он был автор типа Олеши. Это как у меня произошло с Пастернаком, мы об этом говорили. Я его увидел на фоне статей раповского критика Селивановского, цитату из Пикторского, и прозрел. А в «Большом конвейере» это были цитаты из Оренбурга. Помню фразу «Готовится крестовый поход манекенов» о механическом перерождении западной культуры. И вот, значит, этот Газган Оренбурга опровергает. Но победил, как известно, Оренбург. Ну, а потом обнаружилась виза времени. У меня был школьный товарищ, мать которого в 20-е годы училась в Институте истории искусств. Это был бастион формалистов. И у них в доме с тех времен были хорошие книги. «Виза времени», в частности. Я ее у себя держал годами, в возрасте от 15 до 19 лет примерно. Вообще, культура шила в мешке, ее не утаишь. Рано или поздно, замалчиваемая и забитая, она обнаружится и даст очередной ренессанс. Больше всего Оренбург писал в «Визе времени» не о Франции, как ни странно, а о Германии. Об Англии очень хороший цикл. Очень забавной была статья о Дании, о чарах Копенгагена и о трезвых датских свиноводах. Был пропет иронический гимн свиному Борову. Это замечательное животное, у него все идет в дело, даже детородный ут, которым смазывают сковородки, изготовляя блинчики. Оренбург пишет: «Огни Копенгагена – иллюзия, в изготовлении которой главную роль сыграл ут покойного Борова». Вот этой статьи нет в девятитомнике. Но зато в одной из статей об Англии снова вспоминаются датские свиньи.
Не будем говорить о Цейлоне, который самим Господом создан для того, чтобы поставлять крепкий душистый чай. На то Цейлон – колония. Но каково назначение Норвегии? Вот тарелка. Перед джентльменом вареная треска. Каждое утро он ест треску. Вся Норвегия только и живет, что этими традициями трескалюбивого острова. После трески – яичница со свиным салом. От Норвегии недалеко до Дании. Государственный бюджет этой вполне корректной страны, как и семейное счастье любого датчанина, построены на священной потребности джентльмена после трески приступить к свиному салу.
Но как было не влюбиться в эту книгу? Еще в девятитомнике нет статей о Польше Пилсудского. Большой был цикл. Но, конечно, тема устаревшая. И помнится, была еще статья о Чехословакии, начинавшаяся словами: «Если ваши знакомые скажут, что вышла замуж за чехословака, не считайте это полиандрией. Это всего лишь выкрутас версальского мира».
Теперь так уже не подумают, расстались Чехия и Словакия. Причем весьма мирно, цивилизованно, не то что Россия с Украиной.
И не говорите. Оренбург еще в той статье писал, что чехов называют славянскими немцами. Та его статья называлась, помнится, «Тоска середины». Там была такая деталь. В пражском кафе нельзя сесть за столик, чтобы официант не завалил вас газетами на нескольких языках. Это по Оренбургу суррогат урбанной цивилизованности у нации, застрявшей посредине Европы. Вообще же чехи какие-то сплошные молчалины с главным признаком умеренности и аккуратности. Та статья Оренбурга была отнюдь не комплиментарной. Но вот что писал Оренбург позднее в мемуарах. Через несколько дней после смерти Сталина он был послан в Чехословакию с каким-то заданием. А в это время как раз умер тамошний начальник Климент Готфальд, сразу же за Сталином. Эренбург вспоминает о горе по Сталину, о давке на его похоронах и говорит: «Здесь никто не плакал и не толкался». После многих исторических опытов по-новому переосмысливались прежние наблюдения. Умеренность, аккуратность и прочая середина предстоят уже достоинством. Вообще, «Виза времени» написана еще свободным человеком, без каких-либо признаков того, что сейчас называют политической корректностью. Помню в том издании книги еще статью о Греции. Эренбург прямо писал о вырождении народа, попутно высмеивая плохое греческое вино под названием «мастика» и основной продукт греческого экспорта – какую-то «коринку». Эти люди ничего не имеют общего с классической Грецией, с великой античной культурой. Это глубокие провинциалы. И если в других странах нынешнее цивилизационное скудение еще можно принять, то грекам не прощаешь ничего. Хорошо помню эти слова. Но вот позднейшая статья о Греции, когда Эренбург ездил туда по делам пресловутой борьбы за мир. Ничего подобного, все корректно и гладко. Пишет уже не вольный литератор, а человек, наделенный некой командировочной миссией. С другой стороны, можно подобные сдвиги объяснить попросту возрастом. Эренбург писал в тех же мемуарах: «Суждения пожилого человека напоминают разношенную обувь».
На волнах радио «Свобода» — «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Литературные беседы с Борисом Парамоновым. Три жизни Ильи Эренбурга. Давайте, Борис Михайлович, вернемся все же к знаменитому «Хулио Хуринито». Мне интересно, что вы об этой книге думаете.
Эту книгу я тоже обнаружил еще в сталинское время и читал подростком. Конечно, она произвела впечатление, но не стала, так сказать, основополагающей в восприятии литературы. В ней нет того стилистического блеска, который пленял в «Визе времени». Вообще, Хуринито как-то не проецировался на послевоенное время. А все, что говорилось там о революции, не ложилось на позднюю сталинщину. Это время было лишено какого-либо революционного пафоса, в том числе нигилистического. Это была какая-то уродливая имперская реставрация, империя без Пушкина и без свободы. Но и картина революции, возникающая из Хуринито, отнюдь не заставляла ностальгировать по ней. Понятно становилось, что был погром и бестолковщина. Хуринито гораздо больше произвел впечатление, когда он был переиздан в начале 60-х в составе девятитомного собрания. А мозги тогда у читателей несколько проветрились после Сталина, более правильные масштабы обозначились. Впечатляла прежде всего правильность диагнозов и прогнозов, данных в далеком 1921 году еще молодым, но умудренным писателем. Например, понимание им большевистской революции, изначального ее тоталитаристского характера. Вот давайте такие слова вспомним из той главы, в которой Хуринито разговаривает с крестьянами, разгулявшимися в революцию.
«Все интеллигенты вашей страны, и проклинающие революцию, и жаждущие ее принять, все они хотят поженить овдовевшего Стеньку Разина вместо персидской княжны на мудреной коммунии. Глупцы! Был один момент, живописный, правда, но краткий, когда пути стихии и пути жаждущих эту стихию использовать совпали. Осень 17-го года. С тех пор прошло больше 2 лет, и дух разиновщины, разор, раздор, жажда еще немного порезать для власти теперь то же, что для паровоза дрова. Поленья не дают направления машине, они ее кормят. Правда, порой отсыревшие замедляют ход или, наоборот, развивают такой жар, что лопаются котлы, и машинист летит вверх ногами. Коммунистическая революция сейчас не революционна, она жаждет порядка. Ее знаменем с первой же минуты был невольный бунт, а твердая система. А эти буйствуют, томятся, хотят не то поджечь весь мир, не то мирно расти у себя дубками на пригорке, как росли их деды, но, связанные верной рукой, летят в печь и дают силы ненавистному им паровозу.
И еще крайне интересно в Хуринита. Эренбург показал, что не только крестьяне и прочее топливо революции, но и сами большевики не понимали истинного смысла производимых ими перемен. Большевиков революции, писал Эренбург, отличал крайний идеализм. Они уверены были, что произвели скачок из царства необходимости в царство свободы. Хуринита пытается вправить им мозги и говорит следователю в главе «Разговор о свободе» в ВЧК.
Дорогой товарищ, я ничуть не сомневаюсь, что царство свободы когда-нибудь настанет. Возможно, тогда, когда будут истреблены последние люди на нашей планете. Пока что мы именно вступаем в царство откровенной необходимости, где насилие не покрывается пошлой сладенькой маской английского лорда. Умоляю вас, не украшайте палки фиалочками. Велика и сложна ваша миссия — приучить человека настолько к колодкам, чтобы они казались ему нежными объятиями матери. Для этого вовсе не надо подходить осторожно, крадучись, пряча колодки за спину. Нет, нужно создать новый пафос для нового рабства. Мало соблазнять приготовишку дипломами. Надо научить его радоваться 8 годам, 8 векам, а может быть, тысячелетиям. Вы, кажется, несмотря на свою интеллигентность и пристрастие к цитатам, человек деловой, энергичный. Оставьте же свободу сифилитикам из монмартрских кабаков и делайте без нее то, что вы, собственно говоря, и так делаете.
Это очень интересное суждение. И даже не в конкретике своей, а, так сказать, в методологии. Хуринита, то есть Эренбург, обнажает здесь и повсюду в романе то, что Маркс называл идеологическими иллюзиями и призывал эти иллюзии разоблачать, то есть Маркс. Хуринита и есть такой разоблачитель, провокатор, великий провокатор, каким замыслил его Эренбург.
Получается что-то вроде черной магии и ее разоблачения.
Вот именно. Можно даже сказать, что Эренбург, несмотря на весь свой прославленный скепсис, больше большевик, чем сами большевики. Больше, вернее сказать, марксист. И здесь его роман начинает сильно напоминать другую книгу, вышедшую чудом в советские годы, «Диалектику мифа» Алексея Федоровича Лосева. Он, то есть Лосев, был в этой книге чистым хуринита, конечно, более философски образованным, чем фельетонист Эренбург, как его повсеместно в те годы называли. Например, у Лосева есть рассуждение о ненужности театра в коммунистической революции. Если вы провозглашаете равенство, то зачем вам Шаляпин, который поет лучше других? Книга Лосева исключительно провокативна, издевательская провокация. Дарю эту мысль о сходстве хуринита с диалектикой мифа какому-нибудь диссертанту.
Лосев, однако, в отличие от Эренбурга, за свою жизнь пострадал, был отправлен на Беломорканал.
Время было уже другое, 30-й, а не 21-й год.
Но, в общем, выходит, что Эренбург не такой уж и фельетонист.
О фельетонности Эренбурга умные критики говорили в связи не столько с его мыслями, сколько стилем Хуринита и последующих его книг. Вот давайте перейдем слова Юрия Тынянова из его статьи «Литературное сегодня» 1924 года. Как показывает дата, речь у Тынянова пойдет не только о Хуринита, но и о последующих романах Эренбурга.
У нас есть западные романы, и один пока марсианский. Массовым производством западных романов занят в настоящее время Илья Эренбург. Его роман «Необычайные похождения Хулио Хуринито» имел необычайный успех. Читатель несколько приустал от невероятного количества кровопролитий, совершающихся во всех повестях и рассказах, от героев, которые думают. Эренбург ослабил нагрузку серьезности. В кровопролитиях у него потекла не кровь, а фельетонные чернила, а из героев он выпотрошил психологию, начинив их, впрочем, доверху спешно сделанной философией. Несмотря на то, что в философскую систему Эренбурга вошли и Достоевский, и Ницше, и Клодель, и Шпенглер, и вообще все, кому не лень, а может быть именно поэтому, герой стал у него легче пуха, герой стал сплошной иронией. С этими невесомыми героями читатель катился за Эренбургом с места на место и между главами отдыхал на газетной соли. Читатель прощал Эренбургу и колоссальную небрежность языка. Ему было приятно удрать хоть на час из традиционного литературного угла, в котором он стоял, на литературную улицу, где-то граничащую с рынком. а великий провокатор напоминал ему не до конца сжеванного Достоевского. И, кроме того, открывалась еще одна любопытнейшая тема для разговоров – гибель Запада. Этой темой Эренбург не пренебрег ни в какой мере и тотчас выпустил экстракт из Хулио Хуринито «Трест Д.Е. История гибели Европы», сокращенное издание для школы. Регулятор был переведен на самый быстрый темп. Европа гибла в каждой главе. Не погибал только сам герой, как невесомый. Читателю между очередными гибелями давалась доза сентиментальности на тему о рыжей челке. Герои романа, впрочем, могли бы протестовать против жестокого обращения. Так, например, Виктор Брон-де-Во, племянник французского президента в конце одной главы, смотря из танка стеклянными глазами, зазевался, и автор через несколько глав сделал его монахом, а еще через несколько глав — анархистом. И герои могли бы резонно возразить, что если из них вынута психология, то это не значит, что их действия могут быть ничем не мотивированы.
Последняя фраза у Тынянова не совсем, по-моему, уместна. Ведь поинт Хуринито и Треста Д.Е. как раз в том, что лишенные психологии герои легко перемещаются, давая возможность быстрого, легкого движения сюжета. В этом была не небрежность, а, если угодно, открытие, прием, новая форма романа. Эренбург был легким чтением, тем не менее заставляющим задуматься как раз над своей философией. Умные мысли в Хуринито были, и не в европейских главах, действительно поверхностных, не как сегодня, да, видимо, и тогда неинтересных, а в русских, в разговорах Хуринито о большевиках и революции. Вот, например, что говорит у него Ленин в главе «Великий инквизитор вне легенды». «Мы гоним людей в рай железными бичами».
Этих слов и этой главы тоже наверняка нет в девятитомнике, так ведь?
Да, но такие слова не могли не запомниться даже 15-летнему подростку, читавшему первое издание. Но вернемся к теме Эренбурга-писателя. Другой тогдашний формалист, Виктор Шкловский, эту фельетонную легкость стиля счел интересной, усмотрел в ней эволюционные литературные возможности. В ЦО он писал, что о Хуринито хочется думать, что роман можно сделать на газетном материале, в газетном жанре, точнее. И там же, в ЦО, есть другие слова об Эренбурге, очень важные. «Он из Савла не стал Павлом. Он Павел Савлович и пишет «Звериное тепло». Что тут имеется в виду? Эренбург ведь начинал как поэт и очень старался стать поэтом, но поэт он никакой. Сейчас переиздавать его стихи, что было сделано аж в библиотеке поэта, пустая трата энергии и бумаги.
Марина Цветаева сказала об Эренбурге: «Циник не может быть поэтом».
Так-то оно так, но Эренбург, как я старался показать, был не совсем циником. Он сохранял, так сказать, чувства добрые. Стихи, конечно, пишутся не о добрых чувствах, и у Эренбурга не хватало просто-напросто словесного мастерства. Опять уточняю, словесное мастерство у него было и работало на другом, нежели требует поэзия материале. «Виза времени», повторяю, мастерски сделанная книга, как раз в своем словесном ряду. Но вот ведь какой парадокс. Писать хорошо о стране легче, чем о человеке. Страна, я бы сказал, это внешняя проекция человека, его экстериоризация и объективация. А вы попробуйте заглянуть в человеческое нутро, вот это самое звериное тепло передать словесно.
Позвольте напомнить нашим читателям, «Звериное тепло» — название книги стихов Эренбурга.
И ведь Эренбург пробовал углубить свое писательское мастерство уже не в стихах, которые бросил писать в 20-е годы, но и в романах. Таков роман «Жизнь и гибель Николая Курбова» о чекисте-идеалисте, не выдержавшем столкновения идеологических схем с элементарными, то есть стихийными чувствами. Давайте тут, Иван Никитич, продолжим цитацию той статьи Тынянова «Литературное сегодня».
«В жизни и гибели Николая Курбова невесомый герой сделался чекистом с поломанным крылом. Курбов гибнет из-за трагического неприятия любви, быта, НЭПа. Он почтительнейше возвращает билет, что, кстати, не очень ново для философского романа. У Эренбурга гибнут все герои. Их ломкость поразительна. Это потому, что природа их — не то кинематографическая фильма, не то иллюстрация к классикам. И также ломка — любимая тема Эренбурга — Запад. Запад у Эренбурга гибнет, и от него остается пустое место, как у майора Ковалева от носа. Он гибнет потому же, почему погиб и Курбов, и Йенс Бот. И напрасно, интересуясь точной датой, когда именно и в сколько часов и минут погибнет Запад, бегут на лекции Эренбурга. Запад — это литературный герой Эренбурга, у него гибнут все герои, потому что невесомы и умеют только гибнуть. Невесомый герой в Курбове сломался, но сломался вместе с ним и весь роман, поэтому он покрыт тушью ритма, наскоро взятого из белого. На ритмических рессорах читатель вернее доходит до благополучного трагического конца. Роман Эренбурга — это отраженный роман, тень от романа. Эренбурга читают так, как ходят в кинематограф. Кинематограф не решает проблемы театра. Теневой роман Эренбурга не решает проблемы романа.
Старомодная добротность все-таки привлекает Юрия Николаевича Тынянова. Ностальгия по классике ощущается в этих характеристиках. И кинематограф дается как синоним пустого развлечения за год до появления броненосца Потемкина.
У Тынянова была еще одна статья об Эренбурге, название которой прямо относят к легковесному кино. «200 тысяч метров Ильи Эренбурга». Издатели хотели включить ее в известный сборник его работ 1977 года, в котором была помещена и статья «Литературная сегодня». Но тут составителям сказали, что дочь Эренбурга, Ирина Ильинична, будет этим убита, и воздержались от воспроизведения.
Но эта статья с ее убийственным названием все-таки упомянута в примечаниях к «Литературному сегодня», куда широкий читатель не заглядывает мелким шрифтом.
Я напомню, что на волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Три жизни Ильи Эренбурга». Литературная беседа с Борисом Парамоновым. А как вы, Борис Михайлович, относитесь к Курбову, о котором так подробно писал Тынянов?
Я эту вещь прочитал тоже в 54-м году, помнится. Где-то она мне попалась. Конечно, произвело, как сказал бы тогдашний Эренбург, применявший для новаторства такой прием употребления неполных речевых оборотов. Например, «колбаса, столь отдававшая», тоже Тыняновым замечено. Как раз в Курбове Эренбург попробовал углубить героя, написать роман как бы настоящий, с житейскими мотивировками, с психологией, вообще сделать свою прозу весомой, вязкой. Он ведь что сделал? Героя, вот этого чекиста-идеалиста, моделировал геометрически, представил эдаким Спинозой с Лубянки и столкнул его уже даже не с психологией, а с биологией, с любовью, то есть. С полом, сказать точнее. И оказалось, что пол, древнейшие инстинкты, сильнее истины, построенной геометрическим методом. Что кончатся большевики на этом, на всяческой элементарной житейщине. И Курбов, не в силах примирить стройную догму с хаосом чувств, кончает самоубийством. Это была, кстати, главная тема тогдашней советской прозы и у Олеши, и у Всеволода Иванова, и у Алексея Толстого. Вот давайте одно место прочитаем из Курбова. Описание не больше, не меньше, как полового акта.
Впрочем, Катя проявляла крайнее спокойствие. Не успев еще подумать, что именно произошло, она уже знала насыщенностью тела, отмиранием и тяготой. Нечто важное. Лежала. Наконец-то разрезанная и прочитанная книга. Все 20 с лишним лет демоны и Лермонтовы, наумы, идеи, жертвенная чесотка, поклоны. Только подготовка этого часа в каморке над тазом с огурцом. Зачем ей какие-то идеи? Предать себя, метаться, слабеть, но уголком одним задернутого глаза все же видеть, как милый от радости чумеет, выгребает из вздорного комочка золотую жизнь — и, крепче сжав глаза, плавно погружаясь в гудящую ночь, где только вспышки искр, нежный фейерверк от слишком густой и теплой мглы, Катя начинала видеть по-иному. Время исчезало, минута длилась век, минута говорила «будет век», века, века веков, ничто, минута. Мира, то есть цвета, объема или веса, давно не существовало. Жизнь, как в древнейший период, едва-едва копошилась в ее утробе. Начальное тепло, простейшие растения, прикрепы клеточек, связь, сон. Постепенно это становилось все реальней и реальней. Тепло твердело. Тогда Катя вдруг вспомнила. Ведь будет ребенок, сын. И это был столь диким ликованием, что губы с всплеском раскинулись в улыбку.
Чувствуете, как Оренбург старается? Да ведь неплохо это место получилось. Так позднее он «Визу времени» писал. Правда, тут же эти ужасные губы с всплеском раскинулись в улыбку.
А как вам понравилось, Катя проявляла крайнее спокойствие.
Да уж, действительно. Но старался человек, старался. Вот так же старательно Эренбург написал позднее еще один роман «Лето 25-го года». Но там заретушировал уже не ритмами Андрея Белого, а тогдашними французами, вроде Пьера Макарлана или Дюамеля.
А можно ли, по-вашему, найти у раннего Эренбурга удачную художественную книгу?
Пожалуй, в «Проточном переулке» лучше других. И знаете почему? Эренбург тут дал волю своей сентиментальности, обнажил ее. В этой вещи нет его прославленного скепсиса. И, конечно, «13 трубок» – приятная книга. Я ее, кстати, читал тоже в старинном 20-х годов издании. Но повторяю и подчеркиваю, что Эренбург интересен не художеством своим, а как умный наблюдатель современности, ее летописец, если угодно. Во всяком случае, таким он был в 20-е годы. Есть у него еще одна книга, стоящая упоминания в этом смысле, «Эстетический трактат, а все-таки она вертится». На основе современного искусства, в связи с ним, Эренбург увидел основополагающую черту эпохи, тоталитаристскую ее тенденцию. Читаем.
Стремление к организации, к ясности, к единому синтезу, примитивизм, пристрастие к молодому, раннему, к целине, общее против индивидуального, закон против прихоти. Следовательно, не уходя в рамки какой-либо секты, можно с уверенностью сказать, что на Западе новое искусство кровно сопряжено со строительством нового общества, будь то социалистическое, коммунистическое или синдикалистское.
Или фашистское, можно добавить. А вот черты идущего общественного устройства.
Коллективизм. Синтетичность эмоций, форм, ритма, восприятие духовного аристократизма, эстетизма, избранничества, как скучной патологии, омоложение. Примитивизм, пожалуй, барбаризация, если это слово применимо к современным американцам, то есть при усовершенствовании всей материальной культуры, упрощение психологии. Отсюда бодрость и жизнерадостность, конец изломам, борьба с загроможденностью не только психологической, но и философской. Разгром мозгов. Свежая струна идиотизма, влитая в головы читателей Бергсона и Шестого.
И вывод.
В целом первенствует сознание, что правильно сконструированное искусство способно существовать лишь в разумно организованном обществе.
Правильный диагноз, правильный прогноз, вплоть до того, что предугадан феномен маскульта в связи с американцами. И главное, высокое искусство идущего времени дает модель организации общества, тоталитарную модель. Тут имеется в виду, конечно, и прежде всего конструктивизм. И в России, кстати, не только на Западе, давший высокие образцы. Весь Лев был об этом. Искусство 20 века было порождено машиной, машинной логикой. Об этом Эренбург мог прочитать у Бердяева еще в 17 году в его работе «Кризис искусства». Но у него еще и в ранние парижские годы, судя по его мемуарам, были сходные инспирации. Фернан Леже в мемуарах говорит, что искусство выживет, если разгадает язык современности. А это и была машина. Тоталитарный строй, тотальная организованность были предуганены, предустановлены машинной логикой. В машине не должно быть лишних частей, и человек с его хаотическими чувствами и неуправляемыми инстинктами машине не нужен. Сама попытка выстроить общество логически рационально дает в результате тоталитаризм. Как сказала Ханна Аренд, тоталитарна сама логика, рацио, разум.
Это отождествление авангарда и тоталитарного строя очень похоже на то, что пишет сегодня Максим Кантор.
Ну, он пишет уже по результатам, Оренбург предугадывал, прогнозировал. Кстати, еще одну параллель можно провести. Вспомнить книгу Адорно и Хорхаймера «Диалектика просвещения». Есть знаменитая формула того же Адорно: «Искусство невозможно после Освенцима». Но ведь можно сказать, что Освенцим и есть, так сказать, произведение современного искусства. У них тождественная тоталитарная логика, подчинение материала хаотического человека строгому расчету конструктивной организации. Оренбург по-шпенглериански устанавливал единство культурных определений эпохи. Его и называли кандидатом в русские шпенглеры. Пикассо однажды сказал: «Я был бы не против использовать государственную власть для проведения своих художественных идей». Один в один тоже говорили русские футуристы. Да одно время они и были властью, правда, недолго. И что еще интересно, Оренбург как бы хочет списать на эпоху свою писательскую недостаточность, свою, как сказал бы Зощенко, маловысокохудожественность. Я, мол, не умею описывать человеческие чувства, но этого сейчас и не надо, это не требуется. Тоже он писал в хорошей книге 1931 года об Испании, но тогда уже весьма завуалировано. На смену светскому искусству, хилому и печальному, должен прийти новый абсолютизм. Ведь эта мысль все-таки она вертится.
Но и самому Оренбургу пришлось отдать дань этому хилому искусству. Я имею в виду то, что он стал писать, решив стать окончательно на советскую платформу, как тогда говорили. В очередной раз, посетив Советский Союз, побывав на сибирских стройках, он написал свой производственный роман «День второй» о строительстве Кузнецкого комбината.
«День второй» — не совсем казенное сочинение. В нем есть достаточно острые зарисовки. Вот, например, о советском затюханном переводчике, которого приглашает развлечься немецкая туристка, ищущая в Новой России некой экзотики.
Немка Эллен Штейн изучала постановку в Союзе ритмической гимнастики. В Омске она выступила с докладом о необходимости гармонического развития тела. Она презирала традиции, брак и семью. Она искала нового человека. Эллен попробовала завести знакомство с вузовцами. Она подозвала Ваську Смолина. Васька спросил: «А у вас в Германии какие автомобили? Форда или свои?» Эллен раздраженно ответила: «Я ненавижу машины. Они убивают чувства. Мне куда милее ваши лошадки». Тогда Васька не стал с ней разговаривать. Она пожаловалась Перепелкину: «У вас очень грубая жизнь». Тот ответил: «Да». Эллен подумала и шепнула: «Приходите вечером ко мне». Перепелкин сначала обрадовался. Потом он пошел домой. Он поглядел на рваную рубашку, другой у него не было. Подойдя к зеркалу, чтобы побриться, он увидел большую уродливую плешь. Он уныло подумал: «Волосы лезут, а все потому, что мало жиров». Он зевнул и не стал бриться. Он был приписан к плохому распределителю и ненавидел жизнь. Он не пошел на свидание.
Лавкач Оренбург, как всегда, убивает двух зайцев. И советскую убогость показывает, и придурковатость иностранцев для компенсации. При том, что эта сцена из прежних запасов извлечена из «Хулио Хуринита», глава «Слезы проткома». Но главное, в дне втором наличествует очередной Хуринита, на этот раз студент Володя Сафонов из хорошей семьи, сын земского врача-либерала. Но Оренбург избавляется от него, заставляя покончить самоубийством, и в мемуарах позднейших прямо говорит, что это он себя так заставил замолчать. Но перед тем, как замолчать, вернее, задуть в ту же дудку, что и прочие, Оренбург в 1928 году написал последний свой, именно свой, роман, на этот раз прикрывшись историей. Это «Заговор равных» о Бабёфе, последнем революционере XVIII века, вступившем в борьбу с термидорианской директорией. Это был последний идеалист Великой Французской революции. А идеалист в революции значит фанатик, изувер. Пафос Бабёфа, как и следует из названия его организации «Равные», был тотальное уравнение общества, долженствующее быть достигнутым деспотической его организацией. В общем, очередной утопический план с такими непременными чертами всех социальных утопий, как насильственное облагодетельствование заблудшего человечества. В точности по ленинскому рецепту Хуринита: «Мы гоним людей в рай железными бичами». Об этом Бабёфе еще Герцен писал в «Былом и думах», как о примере революционного деспотизма. И, как всегда, Эренбург не на чьей стороне. Он и директорию рисует остро-сатирически этих коррумпированных властью бывших революционеров, в свое время с полным энтузиазмом казнившим короля и подавлявшими народные восстания против новой власти. Этот роман Эренбурга интересен по одной причине, естественно, не упомянутый ни в каких советских комментариях. «Заговор равных» вошел в девятитомник 60-х годов. Этот роман, несомненно, его реакция на судьбу Троцкого, вещь, вдохновленная его падением. Бобёв, революционер-идеалист, это субститут Троцкого у Эренбурга. Вполне естественно было увидеть внутрипартийную борьбу большевиков как конфликт старых идеалистов с нынешними термодорианцами. Троцкий, кстати, так ее и видел, но он, как известно, ошибался. Сталин, укрепившись у власти, отнюдь не впал в термидорианскую расслабленность, а устроил новый виток революционного насилия – коллективизацию. Обездоленных крестьян погнали на строительство всяческих кузбассов. У Эренбурга в Невтором немало таких лишенцев. Да это правда, тогда и не скрывалось. Большевики были абсолютно уверены в своей всемирной исторической правоте и своего режима не маникюрили. Маникюр позднее начался, после Сталина. И вы знаете, Иван Кич, мне кажется, что Эренбург сменил вехи и начал служить Сталину и за совесть, и за страх, потому что он все-таки революционеров предпочитал жуликам. Несмотря на весь его скепсис, в нем сохранился, как ни странно, первоначальный юношеский идеализм, в свое время приведший его в большевистское подполье.
Не думаю, Борис Михайлович, что в этом с вами согласятся поклонники Эренбурга, если они, конечно, до сих пор сохранились. Тут они будут истово повторять то, что он сам сказал в мемуарах. Наступал фашизм, и всякий порядочный человек не мог не сделать выбора в пользу Советского Союза. Тут и пойдут в дело Фейхтвангер, Ромен Ролан, Стефан Цвейг и прочие гуманисты.
При том, что и они, как теперь обнаружилось в опубликованных документах, отнюдь не были лопухами. Они достаточно ясно видели, что им Сталин впаривает. Ролан, например, был возмущен тем, что в СССР ввели смертную казнь с 12 лет. Да и Цвейг был достаточно скептичен. А правду они видели, но все же немецкий фашизм был для них страшнее. Пришлось примириться с таким союзником, как позднее во время войны уже Англия и Соединенные Штаты примирились, и в чем, надо сказать, и не ошиблись. Ну а пока до большой войны дело не дошло, Эренбург активно и, что называется, в охотку вовлекся в малую, в испанскую. Главная его роль, думается, была в том, что он давал в Москву достаточно ясную информацию, кто есть кто в Испании, что делают анархисты, что троцкисты, а что генерал Асанья.
Ну, там был еще и Кольцов в качестве квалифицированного информатора. Как известно, оба они попали в роман Хемингуэя «По ком звонит колокол». Кольцов под именем Каркова, дан очень сочувственно. А вот как описан Эренбург. «Карков?» — окликнул его человек среднего роста, у которого было серое обрюзглое лицо, мешки под глазами и отвисшая нижняя губа, а голос такой, как будто он хронически страдал несварением желудка. «Слыхали приятную новость?» Карков подошел к нему, и он сказал: «Я только что узнал об этом. Минут 10, не больше. Новость замечательная. Сегодня под Сеговией фашисты целый день дрались со своими же. Им пришлось пулеметным и оружейным огнем усмирять восставших. Днем они бомбили свои же части с самолетов». «Это верно?» — спросил Карков. «Абсолютно верно», — сказал человек, у которого были мешки под глазами. «Сама Долорес сообщила эту новость. Она только что здесь была, такая ликующая и счастливая, какой я ее никогда не видел. Она словно вся светилась от этой новости. Звук ее голоса убеждал в истине того, о чем она говорила. Я напишу об этом в статье для «Известий». Для меня это была одна из величайших минут этой войны. Минута, когда я слушал вдохновенный голос, в котором, казалось, сострадание и глубокая правда сливаются воедино. Она вся светится правдой и добротой, как подлинная народная святая. Недаром ее зовут «La Passionaria». «Запишите это», — сказал Карков. «Не говорите все это мне. Не тратьте на меня целые абзацы. Идите сейчас же и пишите». «Зачем же сейчас?» «Я вам советую не откладывать», — сказал Карков и посмотрел на него, а потом отвернулся. Его собеседник постоял еще несколько минут на месте, держа стакан водки в руках, весь поглощенный красотой того, что недавно видели его глаза, под которыми набрякли такие тяжелые мешки. Потом он вышел из комнаты и пошел к себе писать. Что вы, Борис Михайлович, скажете?
Ничего хорошего не скажу. Я не знаю, какой у Хемингуэя был зуб на Оренбурга, почему он такое написал. Сам Оренбург, вспоминая в мемуарах Хемингуэя, пишет о вполне добрых их отношениях. И фотографии сохранились, где они вместе. Главная ложь этого писания в наделении Оренбурга каким-то казенным пафосом. И потом не сильно верится, что Кольцов мог третировать Оренбурга как малоценного подчиненного. Оренбург мог подчиняться Сталину, но перед Кольцовым шапку не ломал, я уверен. Тут вот что я хочу сказать, пользуясь случаем. Я не знаю, почему роман «По ком звонит колокол» пользуется славой чуть ли не лучшего сочинения Хемингуэя. По-моему, это роман всесторонне слабый и даже, я сказал бы, отчасти противный. Хемингуэй своих героев, сражающихся в тылу у франкистов, делает какими-то американскими туристами. Они только тем и заняты, что спят с бабами, которые им между делом готовят вкусную хронину. Какие бабы в тылу врага? Какая жрачка? В мозгах Хемингуэя, отважного путешественника, смешались война и сафари, как, впрочем, и всю его жизнь было. В испанском своем романе Хемингуэй предстал в худшей своей ипостаси – неврастенического подростка. Знаете, Иван Кич, что мне вспомнилось? Поэт Арсений Тарковский не любил Пастернака и однажды сказал о нем: «Он как деревенский парень, девки сидят на заваленке, а он перед ними на велосипеде восьмерки выписывает». В точности Хемингуэй в своем колоколе. Но, впрочем, мы не о Хемингуэе говорим, а об Оренбурге. Вернемся к нему. Собственно, уже осталось немного говорить. Позднейшая тема Оренбурга – предмет, хорошо известный его читателям и почитателям в Советском Союзе. Его роль во время войны особенная. Тут он стал смело, можно сказать, всенародно известным, почитаемым и любимым. Тут его перо действительно стало штыком. Несколько иной оценки требует его послевоенная деятельность в рамках пресловутой «Борьбы за мир» кампании казенной, инспирированной Кремлем. Но после войны был один острый сюжет, о котором сам Оренбург предпочитал не распространяться. Он остался жив еще в одном повороте советской истории, развязанной Сталиным после войны антисемитской кампании, когда не только дискриминировали евреев, но некоторых и расстреляли. Антифашистский еврейский комитет, а не говоря уже о зловещем деле врачей, объявленном совсем незадолго до смерти Сталина, в начале 1953 года. Опять же, Оренбурга не тронули и даже вручили ему так называемую Международную сталинскую премию мира. А на него легла некая тень совсем уж зловещего соучастия, прямо сказать, предательства. Причем, и думаю, для него это было особенно болезненным, на Западе так в его некоторых кругах начали трактовать. Но по минованию времен и сроков все эти подозрения рассеялись, конечно. Мы-то в Советском Союзе ни в чем его не подозревали. У советских читателей репутация его была безупречной.
Насчет безупречности вам виднее, Борис Михайлович. Скорее все же после Сталина, когда он первым заявил о новых временах и даже дал им имя «Оттепель», так называлась его тогдашняя повесть, а в начале 60-х начал печатать свои знаменитые мемуары. Он выступил тогда очень ему приличествующей роли хранителя культурного наследства, живой исторической памяти.
Да, для молодежи тогдашней это было очень душеполезное чтение.
А вы разве тогда молодым не были?
Я с отроческих лет парнишка был начитанный, да и самого Оренбурга знал в прежних его деяниях. Читал и Хуринита, и «Визу времени», и Курба. Я видел, что в мемуарах Оренбург уже не тот, не острый умник, а благонамеренный либеральный просветитель, толкующий, что Чехов был хорошим человеком. А это, согласитесь, мало для писателя – быть хорошим человеком. Обруганный сегодня Хемингуэй сказал о Достоевском: «Он был сукин сын», но дал понять, что писатель и должен быть таким.
У Набокова где-то для писателя у него были слишком добрые глаза. Сейчас не вспомню, о ком.
У Оренбурга глаза были не очень добрые, но дурного глаза не было, это уж точно. На то мы сойдемся.
И на этом мы заканчиваем очередную литературную беседу с Борисом Парамоновым. «Три жизни Ильи Оренбурга». Над выпуском «Мифов и репутации» работали режиссер Илья Бубчинецкий и редактор Иван Толстой.
какой России вы хотели бы жить?
Такой России, ну, где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее, а я не хочу в ней жить.
В народной социалистической России только народ знает, как ему хорошо или плохо живет, а вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
История джаза и ее герои на частотах свободы, на радиоволнах и на нашем сайте www.svoboda.org. Диксиленд и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза, сразу же после новостей.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5885, 5925 и 7475 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».